а под Дмитрием садится князю Ивану Васильевичу Городецкому. Да против его в скамье садится Дмитрию Ивановичу Лобанову. Да в лавке же под князем Иваном князю Федору Польскому Андреевичу. Да садитесь боярину его Василью Петровичу Новосильцеву. Да против в скамье садитесь казначею боярину Тарасию Петровичу Новосильцеву. А пожаловал его боярством за то, что он окупил исполону государя своего, дважды великого князя Дмитрия Константиновича, а в третье окупил великую княгиню Марфу. Да садитесь боярину князю Петру Ивановичу Березопольскому, да садитесь в лавке князю Дмитрию Федоровичу Курмышскому. А к местной грамоте князь Великий велел боярам своим и дьяку руки прикладывать, а местную грамоту писал великого князя дьяк Петр Давыдов, сын Русин. Из этой грамоты мы видим, как в каждом княжестве сильнейшие князья примышляли себе волости, сводя их князей на степень слуг своих. Здесь эти князья должны садиться ниже простых бояр, и в начале грамоты бояре вообще поставлены выше князей. Кроме завещания Дмитрия Донского и из других известий мы знаем, что бояре по-прежнему были думцами князя. Князь думал, советовался с ними о делах. Начиная с Симеона Гордого, бояре являются свидетелями в княжеских духовных грамотах. Рязанский великий князь Олег Иванович в одной своей жалованной грамоте говорит: «Посоветовавшись, сгадав с отцом своим, владыкою Василием, и с своими боярами, следуют имена их, дал я и прочие». Но мы должны заметить, что в грамотах московских князей мы этого выражения не находим. Видим бояр, которые пользуются особенною доверенностью некоторых князей и через это обнаруживают большое влияние на дела. Таков был Семен Танилиевич при князе Андрея Александровича, бояре Федор Андреевич и сын его Иван Федорович Кошка при Василии Дмитриевиче, Морозов при князе Юрии Дмитриевиче. Мы видели, как влияние, переданное стариком Кошкою молодому относительно сыну своему, возбудило негодование старших, отразившееся и в летописи. Разделение дружины на старшую и младшую сохраняется и в описываемое время, только с переменою некоторых названий. Старшая дружина по-прежнему носит название «бояр» или «боляр». Право бояр на свободный отъезд от одного князя к другому, от великого к удельному и наоборот, также от великого к великому же, от московского, например, к тверскому или рязанскому и наоборот, подтверждается во всех договорах княжеских. Князья обязывались в договорах своих не сердиться на отъехавших от них бояр, не захватывать их сел и домов, оставшихся во владениях прежнего князя. Вследствие этого права бояр сохранять свои недвижимые имущества после отъезда в княжеских уделах постоянно могли находиться во власти чужих бояр, несмотря на то, что князья не позволяли чужим боярам покупать сел в своих уделах. Волости чужих бояр могли находиться в княжеских уделах еще и потому, что известное княжество, например, Серпуховское, принадлежало сначала одному князю, Владимиру Андреевичу, и бояре его могли свободно покупать села по всему княжеству. Но по смерти Владимира Андреевича его владения разделились между сыновьями его на несколько особых уделов. Бояре его также разошлись по сыновьям. Причем легко могло случиться, что боярин остался служить старшему брату, Серпуховскому князю, а село его по новому разделу очутилось в уделе князя Боровского. Это обстоятельство заставило князей вносить в свои договоры условия, что бояре относительно суда и дани подведомственны тому князю, во владениях которого живут, где у них недвижимая собственность. Князья обязываются ведать таких бояр судом и данью, как своих. Но в военное время бояре должны были идти в поход с тем князем, которому служили. В случае же осады города, в котором или близ которого они жили, они должны были оставаться и защищать этот город. В случае спорного дела между одним князем и боярином другого, оба князя отсылали от себя по боярину для решения этого дела. Если же посланные бояре не могли между собою согласиться, то избирали третьего судью, но всякое дело боярина с своим князем судит последний. За службу свою бояре получали от князей известные волости и села в кормлении. Иоанн Калита в завещании своем упоминает о селе Богородицком, которое он купил и отдал Борису Воркову. «Если этот Ворков, — говорит великий князь, — будет служить которому-нибудь из моих сыновей, то село останется за ним. Если же перестанет служить детям моим, то село отнимут». Касательно пользования доходами с кормлений, Симеон Гордый распоряжается так в своем завещании. «Если кто-нибудь из бояр моих станет служить моей княгине и будет ведать волости, то обязан отдавать княгине моей половину дохода прибытка. Дмитрий Донской с двоюродным братом своим Владимиром Андреевичем уговорились так относительно боярских кормлений. Если боярин поедет с кормления от тебя ли ко мне, от меня ли к тебе, не отслужив службы, то дать ему кормление по исправе, то есть за то только время, какое он находился в службе, или он обязан отслужить службу. До нас дошли ввозные или послушные грамоты, дававшиеся при пожаловании кормлением. В них приказывалось жителям, отдаваемой в кормлении волости, чтить и слушаться посланного к ним на кормление. Последний ведает их и судит, и тиунам своим ходить у них велит, а доход должен брать по наказанному списку. Волости жаловались в кормление с мытами, перевозами, со всеми наместничьими доходами с пошлиною. Между самыми старшими членами дружины, между боярами, встречаем различия. Встречаем название больших бояр. Летописец говорит, что после убийства Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста большие московские бояре отъехали в Рязань. Дмитрий Донской требует от двоюродного брата своего Владимира Андреевича, что в случае, если он, великий князь, возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям, и отдать ее великому князю. Великий князь Василий Васильевич договаривается с Шемякою, что если общие судьи их не согласятся, то берут себе третьего судью, для чего берут сперва из бояр великокняжеских двоих, да из бояр Шемяки одного большого. Кроме упомянутого условия Донского с Владимиром Андреевичем, мы не встречаем больше названия больших бояр вместе с путными. Но вместе с путными боярами или путниками встречаем на первом месте бояр введенных. Относительно этих введенных и путных бояр, мы постоянно встречаем условие, что когда в случае городовой осады бояре обязаны садиться в осаду или защищать тот город, в котором живут, бояре введенные и путники избавляются от этой обязанности. Кроме того, о путных боярах в договоре великого князя Василия Дмитриевича с Владимиром Андреевичем Серпуховским встречаем условие: если нам взять дань на своих боярах на путных, то тебе взять на своих боярах на десяти. В жалованной грамоте великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю в 1453 году читаем: если кто станет чего искать на игуменском приказчике, то сужу его я, князь великий, или мой боярин введенный. В родословной Кикиных говорится, что Лагин Михайлович Кикин был у великого князя Дмитрия Иоанновича боярин введенный, или горододержавец, держал города Волок и Торжок без отнимки. Сын Лагина, Тимофей, называется также боярином введенным. Объяснить значение этих названий «боярин введенный» и «путный» мы можем только по соображению с другими подобными же названиями. Мы видели, что в одной грамоте на месте бояр введенных находятся большие, из чего имеем основание заключать, что оба этих названия были равнозначащи. После встречаем название «дьяков введенных». Что же касается различия между боярами введенными или большими и путными, то его можно усмотреть в приведенном месте из договора Дмитрия Донского с Владимиром Андреевичем. Если великий князь возьмет дань на своих боярах, на больших и на путных, то и удельный князь должен также взять дань на своих боярах, смотря по кормлению и по путям. Значит, большой боярин или введенный был именно горододержавец, получавший города, волости в кормлении. Путный же боярин получал содержание с известных доходных статей княжеских или так называемых путей. Боярин путный должен был иметь поэтому какую-нибудь придворную должность. Конюший боярин, например, пользовался доходами с волостей, определенных на конюший путь. Старинное слово «путь» и настоящее наше «доход» от «доходить» выражают одно и то же представление. Встречаем в описываемое время и название окольничего. Так оно находится в грамоте смоленского князя Федора Ростиславича 1284 года, в договорной грамоте Симеона Гордова с братьями. Серпуховской князь Владимир Андреевич сделал наместником в Серпухове окольничего своего, Якова Юрьевича Насильца. В рассказе о битве с Бегичем упоминается московский окольничий Тимофей Вильяминов. В жалованной грамоте рязанского князя Олега Ивановича Ольгову монастырю в числе бояр, с которыми советовался при этом князь, упоминается Юрий Окольничий. Этот Юрий занимает здесь шестое место, из чего можем заключить, что окольничие и в описываемое время, как после, хотя и причислялись к старшей дружине, составляли вместе с большими боярами, после просто с боярами, думу княжескую, однако занимали второстепенное место. В числе бояр, в означенной Ольговой грамоте, упоминается Манасия дядька, занимающий место выше окольничего, и Юрий Чашник, следующий за окольничим. В другой рязанской грамоте, выше чашника, встречаем название стольника, которое встречается и в московских грамотах. Эти оба звания определяются легко из самых слов, указывающих прямо на должность. Но что была за должность окольничего? На нее мы встречаем указание в позднейших источниках, из которых видим, что окольничий употреблялся в походах царских, ездил перед государем по станам, и при этом случае иногда в окольничие назначались дворяне. Ясный знак, что здесь окольничий представлял не чин только, а должность. Если мы сравним это известие о значении окольничьих с известиями о значении бояр путных, то будем иметь основание принять их за тождественные, тем более что в каком отношении прежде находятся путники к боярам большим или введенным, в таком же отношении после находим окольничьих к боярам. Младшая дружина, в противоположность старшей боярам, носит общее название слуг и дворян. Но в большей части памятников выделяются составные части младшей дружины, и первое место здесь, второе после бояр, занимают дети боярские, название, показывающее ясно, из кого составлялся этот высший отдел младшей дружины. Дети боярские имеют одинаковое положение с боярами относительно права отъезда и властей, не имея только права участвовать в Думе княжеской.